Вождение вслепую.
Какой-то ненормальный нахлобучил капюшон и сел за руль. Капюшон, как у палача, черный, все лицо закрывает. Этот тип вел машину вслепую.
Я видел,
отозвался не менее изумленный мальчик, стоящий неподалеку. Этим мальчиком был я, Томас Квинси Райли, более известный как Том или Квинт, и в высшей степени любознательный. Я побежал следом.
Стой! Во дает! Езда вслепую!
Я почти поравнялся с невидящим водителем на перекрестке улиц Мейн и Элм, где Студебекер, преследуемый звуком сирены, свернул на Элм-стрит. Ошеломленный этим движущимся видением, один из городских полицейских оседлал мотоцикл и пустился в погоню. Когда я подбежал к машине, она была уже прижата мотоциклом к тротуару. Нога в форменном ботинке стояла на подножке, а сам офицер полиции Уилли Креншоу сурово глядел на черный капюшон и на того, кто скрывался под этим капюшоном.
«Попрошу это снять», — сказал он.
«Для начала взгляните на мои водительские права», — послышался приглушенный голос. Из окна выплыла рука с правами.
«Мне нужно видеть ваше лицо», — сказал Уилли Креншоу.
«Там есть фотография».
«Я должен быть уверен, что это именно ваша фотография», — сказал Уилли Креншоу.
«Меня зовут Фил Данлоп», — прозвучал голос из-под капюшона. «Адрес Герни, улица Дес Плейнс, дом 121. Владелец автосалона «Студебекер», расположенного по адресу Герни-авеню, дом 16. Если вы обучены грамоте, то можете убедиться». Уилли Креншоу, наморщив лоб, стал вчитываться в каждое слово. «Эй, мистер!» — сказал я. «Лих у него получается, верно?»
«Без тебя разберемся, сынок».
Полицейский еще решительнее вдавил ботинок в подножку автомобиля.
«Куда направляетесь?»
Пристав на цыпочки, я выглядывал из-за плеча офицера, который никак не мог решить, что делать. То ли выписать штраф, то ли арестовать этого сумасброда.
«Так куда вы направляетесь?» — повторил Уилли Креншоу.
«В настоящий момент...» — произнес голос из-под капюшона. — «Я направляюсь на поиски места для ночлега, чтобы можно было пару дней поколесить по вашему городку».
Уилли Креншоу наклонился к окну автомобиля.
— «Что значит поколесить?»
— «Обкатать эту машину, как вы понимаете, а заодно расшевелить местных жителей и привлечь их внимание».
— «Уже зашевелились»,
— нехотя признал полицейский, оглядывая толпу, собравшуюся за спиной Томаса Квинсли Райли, то есть за моей спиной.
«Много там народу, мальчик?» — спросил человек в капюшоне. Когда до меня дошло, что он обращается ко мне, я поспешил с ответом. «Зашибись!»
«Как ты думаешь, если я в течение суток буду разъезжать по городу в таком виде, люди согласятся на минуту остановиться и выслушать, что я им скажу?»
«Еще бы!» — ответил я.
«Вот вам и ответ, офицер», — произнес капюшон, глядя перед собой. Так, по крайней мере, казалось со стороны. «Я послушаюсь мальчика и задержусь в этом городе». «Мальчик», — обратился ко мне голос, — «ты не посоветуешь, где бы я мог побрить свое невидимое лицо и преклонить голову?»
«У моей бабушки она...»
«Отлично. А скажи, мальчик,
меня зовут Томас Квинси Райли».
«По прозвищу
Квинт? А вы откуда знаете?»
«Прыгай в машину, Квинт, будешь показывать дорогу.
Но даже не пытайся заглянуть под капюшон. Будьте уверены, сэр. Сердце у меня трепетало, что кроличий хвост. Обойдя вокруг машины, я уселся на переднее сиденье. Разрешите откланяться, офицер. Если будут вопросы, найдете меня по месту жительства этого мальчугана. Вашингтон-стрит, дом 619, начал я.
Без тебя знаю, вскричал офицер. Чтоб ты провалился.
Вы готовы верить меня заботам этого ребенка?
Проклятье!
Полицейский ботинок убрался с подножки автомобиля, и мы рванулись с места. «Квинт!» — позвал голос из-под черного капюшона. «Как меня зовут?»
«Вы сказали...» «Забудь!»
«Как бы ты сам хотел меня называть?» «Наверное, мистер Мистериус!»
«Лучше не придумаешь!» «Итак, где мне свернуть налево, направо, направо, налево и снова направо?»
«Ну, вы даете!» — только и сказал я. И мы двинулись с места. Я жутко боялся попасть в аварию, а мистер Мистериус, добродушный и совершенно спокойный, безупречно выполнил левый поворот. Когда нужно чем-то занять руки, чтобы успокоить нервы, женщины обычно берутся за вязание. Моя бабушка не вязала. Она лущила горох. Почти каждый день, сколько я себя помню, у нас к обеду подавали зеленый горошек. Иногда она чистила бобы, а фасоль... Бабушка воздавала должное и фасоли, но фасоль чистилась не так легко и аккуратно. Горох — совсем другое дело. Бабушка видела, как мы подошли к крыльцу, но продолжала освобождать от стрючков мелкие зеленоватые шарики. «Познакомься, бабушка», — проговорил я. «Это мистер Мистериус».
«Вот и славно!»
— бабушка кивнула и заулыбалась неизвестно чему. «Он носит капюшон!» — продолжил я.
«Вижу, вижу!» — бабушка оставалась столь же невозмутимой и приветливой.
«Он ищет комнату!»
«В Писании сказано: ищите и обрящите. По лестнице-то он сможет зайти?»
«Прости, Господи, меня старую.
И еще его нужно накормить обедом», — добавил я.
«Извиняюсь, конечно, только как же он собирается обедать с этим мешком на голове?»
«Это капюшон», — сказал я.
«Вот-вот, в капюшоне».
«Я справлюсь», — глухо произнес мистер Мистериус.
«Он справится», — растолковал я.
«Будет на что посмотреть». Бабушка очистила еще один стручок.
«А как вас величать, господин хороший?»
«Тебе же было сказано», — рассердился я.
«Да, верно», — кивнула бабушка. «Обед у нас в 6», — сказала она и добавила. «Без опоздания».
За обедом, накрытым ровно к 6, шумели едоки. Одни снимали у нас комнаты, другие приходили столоваться. Мой дед, вернувшись домой с золотых приисков и серебряных рудников Невады, не привез с собою ни золота, ни серебра, и, перебравшись в библиотеку поближе к своим книгам, позволил бабушке сдать комнаты на втором этаже трем холостякам и двум незамужним барышням. Кроме того, с нами за стол садились еще трое соседских постояльцев. Это оживляло наши завтраки, обеды и ужины, да к тому же позволяло бабушке удерживать семейный ковчег на плаву. Сегодня около 5 минут было потрачено на бурные политические дебаты, минуты 3 ушло на дискуссии религиозного толка, а потом завязался самый приятный разговор о том, что было предложено на обед. Но как раз в этот момент появился мистер Мистериус, и все замолчали. Он скользнул мимо едоков, кивая капюшоном направо и налево, а я, едва дождавшись, пока он сядет, громко выкрикнул: «Дамы и господа, прошу любить и жаловать, мистер...»
«Можно попросту Фил», — глухо сказал мистер Мистериус. Расстроенный, я опустился на стул. Фил!» — повторили все в разнобой. Гости уставились на него, гадая, видит ли он их взгляды сквозь черный бархат. «Как же он собирается есть в таком колпаке?» — думали они. Мистер Мистериус взялся за большую столовую ложку. «Будьте добры, передайте подливку», — раздался его шелест. «И картофельное пюре», — добавил он тихо, — «и зеленый горошек», — закончил он. «И еще, госпожа бабушка», — произнес он. Стоявшая в дверях бабушка заулыбалась. Госпожа показалась ей приятным штрихом. «Сделайте одолжение. Подайте мое блюдо голубого фаянса». Бабушка и впрямь поставила перед ним китайское фаянсовое блюдо с изображением садовых цветов, которое тут же наполнилось месивом, похожим на объедки из собачьей плошки. Мистер Мистериус зачерпнул подливку, положил себе картофельного пюре, добавил горошка и размял все это вилкой до состояния однородной кашицы, стараясь не слишком привлекать наше внимание. У нас глаза полезли на лоб. После недолгого молчания голос из-под черного капюшона произнес: «Не возражаете, если я прочту молитву?» Никто не возражал. «Господь милосердный», — прозвучал голос из-под капюшона, «позволь нам принять эти дары любви, что изменяют нашу жизнь и направляют ее, приближая к совершенству. Пусть ближние видят в нас лишь то, что мы видим в них, совершенство и красоту, не требующие слов. Аминь». «Аминь», — произнесли все хором, и тут мистер М. вытащил из складок плаща предмет, изумивший постояльцев и поразивших всех прочих. «Вот это да!» — вырвалось у кого-то. «У меня». «Нифига себе соломинка!» «Квинт!» — одернула бабушка. «А что такого?» «Действительно, это была соломинка, в два или три раза больше обычной. Один ее конец исчез под капюшоном, а другой погрузился в сдобренной подливкой собачье варево из пюре с горошком, которое бесшумно продвигалось вверх и исчезало в невидимых губах, незаметно и беззвучно, как исчезает под столом кошка». Тут мы все принялись за еду, в смущении разрезая мясо, жуя и глотая так шумно, что нас бросало в краску. А мистер Мистериус, недоступно для наших взоров, втягивал в себя свой полужидкий обед, не издавая даже бульканья. Краем глаза мы наблюдали, как пища, бесшумно скользя по соломинке, исчезала под капюшоном. И так до тех пор, пока тарелка не опустела. Закончив трапезу, мистер М. положил руки на колени. «Надеюсь», — произнесла бабушка, не отрывая взгляда от соломинки, — «обед вам понравился».
«Зашибись», — ответил мистер Мистериус.
«На сладкое сегодня мороженое», — добавила бабушка. «Правда, оно почти совсем растаяло».
«Почти совсем растаяло», — засмеялся мистер М. В тот чудесный летний вечер на веранде было раскурено 3 сигары и 1 сигарета. Мирно постукивало несколько пар спиц, а кресла-качалки разве что не взлетали в воздух, отчего соседские собаки начали подвывать, а кошки разбрелись куда подальше. Среди облаков сигарного дыма, дождавшись паузы в постукивании спиц, дедушка, который появлялся только с наступлением темноты, сказал:
Да простится мне такая бесцеремонность. Ну, что вы намерены делать дальше, имея крышу над головой?»
Мистер Мистериус облокотился на перила веранды, глядя, как нам казалось, на свой отполированный студебекер, поднес к капюшону сигарету, затянулся и выпустил дым, даже не закашлившись.
Я с гордостью следил за каждым его жестом.
«Как вам сказать?» — отозвался мистер Мистериус. «Передо мной открыто несколько путей. Видите ту машину?»
«Машина заметная, как ее не увидеть», — сказал дедушка.
«Это восьмерка, новейшая модель Студебекера, класса А. Пробег у нее 30 миль, от Герни до этих мест, да еще пару кругов по городу. У меня в автосалоне как раз помещаются 3 таких Студебекера и 4 покупателей. Мимо ходят одни фермеры, но эти в салон почти не заглядывают. Вот я и рассудил, что надо податься в более оживленный город, где можно крикнуть «прыгай», и люди хотя бы сделают разбег.
«Мы ждем продолжения», — сказал дедушка.
«Хотите, я вам продемонстрирую, о чем молю Всевышнего и чего непременно добьюсь?» С расстановкой произнес сигаретный дым, скопившийся под тканью.
«Пусть кто-нибудь скажет «вперед!»» Тут из разных уст, как по команде, вырвался сигарный дым. «Вперед! Прыгай, Квинт!»
Я успел добежать до Студебекера первым, и как только мистер Мистериус опустился на переднее сиденье, мы сорвались с места.
«Направо, потом налево и еще раз направо, верно, Квинт?»
Так оно и было. Чтобы добраться до главной улицы, требовалось свернуть направо, потом налево и еще раз направо. Нас обдувало ветром.
«Что ты хохочешь, Квинт?»
«Я не нарочно. Да чего клево так кататься?»
«Где ты набрался таких слов?
Посмотри, кто-нибудь движется за нами следом.
По тротуару 3 парней, а по мостовой старые дядьки и тоже 3.
Он сбавил скорость. Где было 6 человек, вскоре стало 8.
«Скажи, Квинт, далеко ли еще до табачной лавки, где сидят досужие болтуны?»
«Доехали уже. Вы и сами знаете».
«Тогда смотри».
Проезжая мимо табачной лавки, он притормозил и сбросил газ. Из выхлопной трубы вырвался настоящий артиллерийский залп, какой услышишь разве что в День независимости, 4 июля. Досужие болтуны вскочили со ступеньки и схватились за соломенные шляпы. Мистер М. приветствовал их еще одним залпом, прибавил скорость, и за ним уже побежали 12 человек вместо 8.
«Вот так-то!» — вскричал мистер Мистериус. «Чувствуешь, какая страсть! Чувствуешь, какое рвение! Ничто так не возвышает мужчину, как навехонький 8-цилиндровый Студебекер класса А1. В нем начинаешь чувствовать себя примерно как Елена, победоносно взирающая на Трою. Сейчас надо остановиться, поскольку здесь уже собралось достаточно народу, чтобы обменяться аргументами и вволю подискутировать. Ну-ка, мы остановились на перекрестке Мейн и Арбогаст, и мотыльки тут же слетелись на наше пламя».
«Это и есть самый что ни на есть новейший Студебекер, только-только с выставки», — поинтересовался городской парикмахер. «Мои вихры были с ним хорошо знакомы».
«Новее не бывает», — ответил мистер М.
«Я первый подошел, я первый и спрашивать буду», — заявил мистер Богодасян, помощник мэра. «Но денежки-то у меня».
В свете приборной доски возник третий претендент. Это был мистер Бенгстром, которому принадлежало кладбище вместе со всеми, кто на нем покоился.
«У меня покамест только один Студебекер», — скромно заметил голос из-под капюшона. Жаль, конечно, но это так. Тут по толпе прокатился недовольный ропот. «Общая стоимость, — объявил мистер М., перекрывая ропот, — составляет $850. Первый из вас, кто сунет мне в руку банкноту в $50 или такую же сумму в мелких банкнотах, получит право отогнать это сказочное чудо техники к себе домой». Не успел мистер Мистериус выставить ладонь в окно, как на ней выросла стопка пятерок, десяток и двадцаток.
«Квинт!»
«Да, сэр!» «Засунь-ка руку в ящик под приборной доской. Там у меня бланки заказов».
«Сейчас, сэр!»
«Бэнкстроум! Сирил Бэнкстроум! Похоронных дел мастер!» Кричал громче всех. «Не волнуйтесь, мистер Бэнкстроум. Машина ваша. Распишитесь. Вот здесь». И вскоре мистер Бэнкстром с гомерическим хохотом отъезжал от перекрестка Мэйн и Арбогаст, оставляя позади застывшую в молчании толпу. Он сделал вокруг нас два круга, отчего толпа пришла в еще большее уныние, а потом с ревом вылетел на трассу, чтобы показать свою удаль.
«Не горюйте», произнес голос из-под темного капюшона. «У меня в автосалоне есть еще один Студебеккер последнего выпуска, модель А1. Ну, может, найдется еще один, но не более, хотя за ними нужно ехать в Герни. Не согласится ли кто-нибудь меня подбросить?»
«Я!»
— закричали все.
«Вот, значит, как вы проворачиваете свои дела», — сказал дедушка. «Вот что вас сюда привело».
Этот разговор зашел поздно вечером, когда комаров стало заметно больше, а курильщиков и вязальщиц меньше. У тротуара был припаркован еще один студебеккер, на этот раз ярко-красного цвета.
«Погодите. Вы еще не знаете, что начнется, когда они увидят этого красавца в лучах солнечного света», — тихо посмеивался мистер Мистериус.
«Чует мое сердце, — сказал дедушка, — вы на этой неделе распродадите свой товар, а нам ничего не достанется».
«Не люблю строить планы и задирать нос, — отозвался мистер Мистериус, — но... похоже, так оно и будет. Ну и хитрец!»
Дедушка пыхнул трубкой, предаваясь глубоким размышлениям.
«Натянул на голову мешок, чтобы разжечь аппетиты и заставить о себе говорить.
Дело не только в этом». Мистер М. затянулся сигарой через плотную ткань.
«Это нечто большее, чем... просто трюк, уловка или бравада».
«А что же еще?» — спросил дедушка.
«А что же еще?» — спросил я.
Настала полночь, но я так и не смог заснуть. Не спал и мистер Мистериус. Я тайком спустился по лестнице и нашел его во дворе, где он сидел в деревянном шезлонге. И, наверное, взгляд его был устремлен к светлячкам и еще дальше к звездам. Первые находились в непрерывном движении, вторые замерли в неподвижности.
«Здорово, Квинт», — сказал он.
«Можно спросить, мистер Мистериус?»
«Спрашивай».
«Вы и спите в этом капюшоне?»
«Каждую ночь. Из месяца в месяц.
Всю жизнь?»
«Почти».
«А сегодня вечером... вы говорили, что это больше, чем уловка, больше, чем бахвальство. Тогда что же?»
«Если я не ответил на этот вопрос постояльцам и твоему деду, почему я должен отвечать тебе, Квинт?» — спросил капюшон без лица, неподвижно темнеющий в ночи.
«Потому что мне интересно».
«Думаю, это самая веская причина. Присядь, Квинт. Смотри, какие светлячки. Хороши, верно?»
Я опустился на мокрую траву.
«Красивые!»
«Так и быть», — произнес мистер Мистериус, поворачивая голову под капюшоном в мою сторону. «Слушай, задумывался ли ты, Квинт, что скрывается под этим капюшоном? Не возникало ли у тебя желания сорвать его у меня с головы?»
«Не-а».
«Это почему же?»
«Помните, в «Призраке оперы»? Одна так и сделала. И что с ней стало?»
«Ну так как, дружище, сказать тебе, что под ним скрывается?»
«Только если вы сами не против, сэр».
«Как ни странно, не против. Этот капюшон появился у меня очень давно».
«Когда вы еще были мальчишкой?»
«Можно и так сказать. Уже не помню, родился я в нем или надел позже, когда попал в аварию, или обгорел на пожаре. А может, какая-то женщина надо мной посмеялась и обожгла сильнее огня, оставив глубокие шрамы. Все мы так или иначе падаем с крыши или хотя бы с кровати. Когда грохаешься об пол, это все равно, что падение с крыши. Раны заживают очень долго, а порой и вовсе не затягиваются.
Хотите сказать, вы даже не помните, когда в первый раз нацепили эту штуковину?
Прошлое стирается из памяти, Квинт. Я уже давно перестал понимать, что к чему. Эта темная ткань приросла ко мне, словно вторая кожа.
«А вы...»
«Что, Квинт?»
«Когда-нибудь бреетесь?»
«В этом нет нужды. Под капюшоном не растет щетина. Полагаю, меня можно вообразить двояко, либо как страшный сон, в котором видишь гробы, гнилые зубы, черепа и гнойные раны, либо...»
«Как?»
«Либо как вообще ничто. Просто ничто. Бороды нет, брить нечего, бровей нет, нос практически тоже нет. Веки — одно название, глаза открыты, да и рта как такового нет, только шрам. Все остальное — пустое место, снежный простор, чистый лист, как будто кто-то полностью меня стер, чтобы потом изобразить заново. Вот так-то». «Можно строить догадки на мой счет одним способом, можно другим. Какой ты выбираешь?»
«Не могу решить».
«Как же так?»
Мистер Мистериус поднялся с шезлонга и теперь стоял босиком на траве, а его островерхий капюшон указывал в сторону какого-то созвездия.
«А вы, — решился я, — так до конца и не ответили моему дедушке. Вроде бы вы приехали... не только для того, чтобы распродать новые студебекеры. А для чего еще?»
«Ах, вот ты о чем!» — кивнул он.
«Дело в том, что я уже много лет одинок. В Герни особо не разгуляешься.
Что я там вижу? Торгую машинами да прячусь под этим бархатным колпаком. Вот я и решил вырваться на простор, пообщаться с приличными людьми, с кем-нибудь подружиться, найти человека, который ко мне потянется, или хотя бы согласится меня терпеть. Понимаешь, о чем я, Квинт?»
«Не совсем».
«Какой мне прок торчать у вас в Гринтауне, набивать живот за обедом и смотреть на верхушки деревьев из окна своей мансарды? Спроси меня».
«Какой вам прок?» — спросил я.
«Вот. На что я уповаю, Квинт, вот о чем молю Бога, сынок, когда я снова войду в ту же реку, окунусь в ту же воду, сойдусь с людьми, пусть с малознакомыми, даже с чужими, пусть какая-нибудь дружеская привязанность, доброжелательность, а то и полулюбовь разгладит мои шрамы
изменит лицо. Пусть месяцев через 6-8 или хотя бы через год жизнь изменит мою маску, не срывая ее, чтобы воск, из которого слеплено лицо по ночам, не походил больше на страшный сон, а по утрам не превращался в ничто. Это тебе ясно, Квинт? Вроде бы и ясно, ведь люди, которые с нами рядом, способны наложить на нас заметный отпечаток, верно? Например, ты убегаешь гулять и прибегаешь домой, а дедушка исподволь на тебя влияет, лепит по-новому, когда успевает сказать тебе доброе словечко, обнять за плечи, взъерошить волосы, а раз в год, возможно, задать порку, да такую, что надолго запомнишь. Два раза в год. Ну, два раза. Люди, которые приходят к вам снимать комнаты или столоваться, ведут свои беседы. Ты держишь ухо востро и пропускаешь их разговоры через себя. А ведь при этом ты тоже меняешься. Все мы барахтаемся в воде, в речке, в горном потоке. Вбираем в себя каждое слово, каждое замечание учителя, каждый подзатыльник от хулигана, каждый взгляд и каждый жест непонятных созданий, которые известны тебе под именем женщин. Все это нас укрепляет. Служит нам утренней чашкой чая и ночным куском пирога. И человек на этом взрастает или не взрастает, смеется или хмурится, а то и шагает по жизни без всякого выражения. Но как бы то ни было, ты все равно находишься в этом русле. То окоченеешь, то растаешь, то пустишься на утек, то замрешь, как вкопанный. А я долгие годы стоял в стороне. Итак, на этой неделе я собрался с духом, как показать в выгодном свете машину. Это для меня пара пустяков, а вот как показать себя, не имею понятия. Я решил испытать судьбу, авось к следующему году это лицо под капюшоном сумеет стать другим, переменится в один прекрасный день или вечер, и я почувствую эту перемену, ибо я снова вхожу в этот поток, вдыхаю свежий воздух, позволяю людям до меня дотянуться, иду на риск, не прячусь за лобовым стеклом Студебекера, нового или старого». А на исходе следующего года, Квинт, я надеюсь навсегда сбросить этот капюшон. С этими словами, отвернувшись от меня, он сделал невероятный жест. У меня на глазах черный бархат оказался у него в руках, а потом упал на траву. «Хочешь посмотреть, Квинт?» — тихо спросил он.
«Нет, сэр, не хочу. Вы только не обижайтесь.
Тебе не интересно?»
«Боязно. Меня даже передернуло».
«Ясное дело», — сказал он, помолчав. «Сейчас чуток подышу, а потом опять закрою лицо». Он три раза глубоко вздохнул, не поворачиваясь ко мне, высоко поднял голову и устремил глаза к светлячкам и немногочисленным созвездиям. Потом капюшон вернулся на место. «Хорошо еще, — подумал я, — что ночь выдалась безлунная». Через пять дней, через пять студебекеров, один синий, один черный, два молочно-белых и один вишневый, мистер Мистериус сидел в том единственном автомобиле, который, по его словам, еще оставался непроданным. Это был солнечно-желтый спортивный автомобиль с откидным верхом, яркий, как канарейка в клетке. А я вышел из дому, засунув руки в карманы комбинезона, и стал высматривать на тротуаре муравьев или старые, не разорвавшиеся петарды. Увидев меня, мистер М. предложил: «Садись-ка на водительское место».
«Ух ты! А можно?»
Я сделал так, как он сказал. Крутанул руль и посигналил. Но только один разок, чтобы не разбудить домочадцев, которые любили утром поспать.
«Признавайся, Квинт», — сказал мистер Мистериус. Его капюшон торчал над ветровым стеклом.
«В чем признаваться-то?»
«Вижу, что тебя распирает. Выкладывай, что у тебя на уме».
«Я всякое передумал».
«Это видно по твоему наморщенному лбу», — добродушно заметил мистер М.
«Я вот думаю, что будет через год? И с вами, и вообще?»
«Интересно, сынок, продолжай».
«Я так думаю. Может, на следующий год, если у вас под этим капюшоном заживет лицо, появится нос, вырастут брови, рот начнет как следует открываться, а кожа...»
Я запнулся.
Капюшон ободряюще кивнул.
«Вот я и думал, проснетесь вы как-нибудь утром, и даже не ощупав себя под капюшоном, будете знать, что вы своего добились, смогли измениться, потому что разные люди и предметы сделали вас другим. И наш город тоже постарался, и все такое прочее. И вы теперь человек, что надо, и никогда уже не будете пустым местом».
«Говори, говори, Квинт».
«Ну вот, если так случится, мистер Мистериус, и вы сами будете знать, что вы теперь человек, что надо, и навсегда таким останетесь, вам даже не обязательно будет снимать этот капюшон, правда?»
«Как ты сказал, сынок?»
«Я сказал, вам не обязательно будет с ней...»
«Это я слышал, Квинт, слышал», — выдохнул мистер М.
Повисла длинная пауза. Он издавал какие-то непонятные звуки, будто ему не хватало воздуха, а потом хрипло прошептал.
«Верно. Говоришь, можно будет и не снимать капюшон.
Потому что это уже будет неважно. Правда ведь? Если вы сами уверены, значит, все в порядке, так?»
«Конечно.
Да,
конечно.
И вы сможете носить свой капюшон хоть 100 лет, но кроме нас с вами никто не будет знать, что под ним. Мы-то не проболтаемся, а нам самим без разницы.
Только мы с тобой будем знать. А как я буду выглядеть под капюшоном, а? Квинт, зашибись?
Еще бы!»
Мы долго молчали. Плечи мистера Мистериуса пару раз дрогнули, он будто бы задыхался.
А потом вдруг из-под капюшона вытекло несколько капель влаги. Я уставился во все глаза.
«Ой, все нормально, Квинт. Это просто слезы.
Ничего себе!
Все в порядке. Это слезы радости».
Тут мистер Мистериус выбрался из последнего Студебекера, потер невидимый нос и промокнул бархатной тканью то место, где могли находиться глаза.
«Квинтэссенция Квинта», — сказал он. «Ты такой один на всем свете».
«Ну уж, так про каждого можно сказать, верно?»
«Если ты так считаешь, то да»,
— потом он спросил.
«Еще в чем-нибудь хочешь признаться? Или исповедаться, сынок?»
«Глупость всякие лезут в голову». А вдруг я замолчал, проглотил застрявший в горле комок и, не говоря ни слова, уставился сквозь руль на серебристую фигурку обнаженной женщины, закрепленную на капоте.
«А вдруг в те времена, давным-давно, вам совсем и не нужно было надевать капюшон?»
«Никогда». «Вообще никогда?»
«Да, сэр. Вдруг вам только показалось, что вы должны спрятаться. Вот вы и натянули на голову эту штуковину, где даже прорези для глаз и то нет. Вдруг ни в какую аварию вы не попадали и на пожаре не обгорали, и на свет появились с обыкновенным лицом, и никакая женщина над вами не насмехалась. Могло ведь и так быть, правда?»
«Хочешь сказать, что я всего-навсего придумал, будто должен носить в лосиницу и посыпать голову пеплом?»
И все эти годы жил сложным ощущением, что мое лицо под капюшоном — сущий кошмар или пустое место, чистый лист. Это мне только сейчас в голову пришло. Опять наступило молчание.
И все эти годы я почему-то не ведал и даже не притворялся, что со мной все в порядке, ибо мое лицо всегда было на месте, рот, щеки, брови, нос. А посему мне и не нужно таять, чтобы себя изменить.
Я этого не сказал.
Нет, сказал.
С кромки капюшона скатилась последняя слеза.
Сколько тебе лет, Квинт?
Скоро 13 будет.
Кто бы мог подумать?
Прямо Мафусаил. Ну нет, он-то совсем старый был. Но котелок у него варил, будь здоров.
Вот и я говорю, Квинси. Котелок у тебя варит, будь здоров.
В очередной раз, помолчав, мистер Мистериус предложил.
Не пройтись ли нам по городу?
Хочу размяться. Пошли.
Мы свернули на Центральную, по ней налево на Грэнд, опять направо по Дженеси и оказались перед 12-этажной гостиницей «Карчер». Это было самое высокое здание в Гринтауне и далеко за его пределами.
«Квинт!» Капюшон нацелился на гостиницу, а голос из-под него произнес.
«Томас Квинси Райли!» «По глазам вижу, вы хотите задать еще один самый последний вопрос.
Смелее!» Поколебавшись, я сказал. «Ладно, спрошу. Под этим капюшоном действительно настоящая темнота? Может, там есть радиоантенна или система зеркал, или потайные отверстия?»
«Томас Квинси Райли». Вы начитались выписанных из Рейсина, штат Висконсин, фирменных каталогов игры, фокусы, маскарады.
А что такого?
Перед смертью завещаю этот колпак тебе. Вот наденешь его и узнаешь, что такое настоящая темнота.
Голова повернулась в мою сторону, и я почти ощутил, как глаза прожигают темную материю.
«Сейчас, к примеру, я могу посмотреть сквозь твои ребра и увидеть сердце, похожее на цветок или на кулак, который то сжимается, то раскрывается. Веришь?»
Я приложил кулак к груди.
«Верю, сэр». «Ну и хорошо».
Он повернулся и указал своим капюшоном на 12-этажное здание гостиницы.
«Знаешь, что я тебе скажу?»
«Что, сэр?»
«Прекрати говорить мне, мистер Мистериус».
«Нет, я не смогу,
не зарекайся». «Я добился, чего хотел. Машины идут на расхват с Божьей помощью. Но точку ставить рано, Квинт. Надо стремиться вверх и намечать новые цели. Как ты считаешь, получится из меня человек-муха?»
Я чуть не задохнулся. «Хотите сказать...»
«Вот-вот-вот. Неужели ты не видишь меня на высоте 6-го этажа, 8-го, 12-го, откуда я, не снимая капюшона, машу рукой толпам зрителей?»
«Ух ты!
Рад, что ты одобряешь мою затею».
Мистер М. сделал шаг вперед и начал взбираться по стене, нащупывая опоры и залезая все выше. Оторвавшись от земли приблизительно на метр, он спросил:
«Какое можно предложить высокое имя для человека-мухи?»
Я зажмурился и выпалил: «Верхотур!»
«Верхотур! Лучше не придумаешь. Полагаю, нас ждут к завтраку».
«Наверное, сэр».
«Пюре из бананов, пюре из кукурузных хлопьев, пюре из овсянки».
«Мороженое!» — подхватил я.
«Почти совсем растаяло», — уточнил человек-муха и стал спускаться со стены.